Дмитрий Ангор, Олег Сапфир, Орден Кракена, книга четвертая. Глава первая. Подкрадываясь к врагам с тыла, я уже видел их разгневанные лица, обращенные к нам. Они явно были не рады нашему вмешательству в их планы. «Алисия», — обратился я к ней, держа поводья, — «пора выпустить мертвяков в атаку».
«Но, Джон, нужно ли сразу отправлять всех? Может быть, стоит приберечь их на крайний случай?»
— сомневалась она.
«Мы уже в крайнем случае, Алисия. Это битва за Мальзаир, и мы не должны ограничивать себя».
«Хорошо»,
— сказала она серьезно и взмахнула рукой.
Гоблины и звери-мутанты с рыком и брызгами слюны метнулись к стенам города. Бой начался с новой силой.
Среди врагов послышались команды их капитанов.
«Разрушить город до основания! Вперед! Второй легион на прикрытие сзади!» —
командовал усатый мужчина. Я почувствовал присутствие магов среди противников и заметил активную работу катапульт, которые начали запускать снаряды, усиленные взрывными землями. Обратившись к гному, я отдал новую команду.
«Баги, возьми часть гвардейцев и прорвись к катапультам!»
«С удовольствием!»
— ухмыльнулся Баги, выхватывая свой топор. Он подстегнул коня и повел за собой группу наших лучших воинов, имеющих опыт ближнего боя.
«А мне что делать?»
— спросил Квазик.
«Возьми оставшихся гвардейцев и с енотами отстреливайте врагов по флангам. Постепенно продвигайтесь к центру», — распорядился я.
«Сделаем!»
— кивнул Квазик и громко скомандовал.
«Делимся на два отряда и действуем, как раньше!»
Он резко дернул поводья и помчался вправо, уводя за собой людей. Еноты следовали за ними, трясясь на седлах. В их глазах читалась решимость. Они понимали всю серьезность и сложность предстоящего боя. Между тем гоблины уже вовсю сражались с орданцами. По всей линии фронта разверзлось жестокое сражение. Орданские маги отчаянно отправляли заклинания в сторону наступающих врагов, пытаясь оттеснить их. Звуки магических атак разносились вокруг, и каждая из них сопровождалась яркими вспышками. Мои глаза устали от вида множества активированных артефактов. Однако я обратил внимание, что стражники на стенах города также принимают участие в битве. Было приятно осознавать, что Грегор и Флавий проявили больше разума, чем Гунфрид, ведь только совместными усилиями мы сможем выстоять. В этот момент мое внимание привлекла Алисия, которая легко похлопала меня по плечу.
«Джон, смотри»,
— сказала она, указывая рукой на зверей-мутантов.
«Начало обещает быть неплохим».
Крупные медведи неистово бросались вперед, сбивая орданских метателей копья. Те отвечали залпами копий, которые погружались в толстую шкуру зверей. Но медведи лишь агрессивно мотали головами, не обращая внимания на раны. Один из медведей поднялся на задние лапы и, зарычав, сорвал зубами всадника с лошади. Воин упал и попытался выхватить меч, но зверь силой придавил его лапами к земле. Тем временем сороконожки действовали по-своему. Они мгновенно подкрадывались к всадникам сзади, цепляясь за головы и отгрызая их вместе со шлемами. Отбросив шлемы в сторону, они жадно пили кровь трупов. Понимая, что пора вступать в бой, я обратился к Алисии.
«Езжай за мной и оживляй павших».
«Без проблем»,
— ответила она с улыбкой.
«У меня хватит сил».
Я стремительно направил своего коня в центр событий. Стрелы тут же полетели в мою сторону. Наклонившись к шее коня, я схватил щит со спины и выставил его перед собой. Стрелы со свистом пролетали мимо и звонко ударялись о щит. Звуки магических атак и яркие вспышки окружали нас со всех сторон. Одна из стрел с громким звоном ударилась о бронированную маску моего коня, скользнув по ней. Я не мог позволить себе рисковать жизнью своего верного скакуна в таком хаосе. Я легко соскользнул на землю, шлепнул рукой по его крупу, чтобы он отправился подальше от фронта. Теперь, прикрываясь щитом от стрел, я достал арбалет с заряженной обоймой и начал продвигаться вперед, уверенно стреляя по врагам. Один из орданцев, вооруженный копьем, направлялся прямо ко мне. Он понимал, что каждый мой выстрел ослабляет его защиту, в отчаянии активируя свой артефакт.
«Сдохни, тварь!»
— закричал он, нацелив на меня золотистый предмет.
«Ага,
«Непременно», — ответил я с иронией и улыбкой на лице. Артефакт выпустил ледяную волну, которая мгновенно покрыла мой щит коркой льда, заставив его треснуть на куски. Но я был готов к этому. Защитный амулет на моей груди сверкнул, поглощая часть магической атаки. Избегая прямого столкновения с ледяной волной, я сделал кувырок в сторону и подкрался к врагу. Присев, я выхватил меч и ударил по его руке, отсекая два пальца. Враг вскрикнул от боли.
«Мразь!»
— заорал он, схватившись за кровоточащую руку. Я не дал ему времени опомниться, выпрямившись и ударив его кулаком в лицо. Кровь брызнула из его носа. Затем я нанес ему удар ногой в челюсть, сломав ее. Ошеломленный противник упал на землю. Без колебаний я нацелил арбалет в его шею и нажал на спусковой крючок. Болт силой вонзился в плоть, выпустив струю крови. Готов продолжить бой. Я обернулся, чтобы оценить ситуацию на поле боя, и заметил Алисию, которая мчалась мимо меня верхом на своей лошади, уклоняясь от вражеских атак.
«Ты куда скачешь?» — прокричал я ей.
«Да там кошмар!»
— не оборачиваясь, указала она пальцем назад. Я обернулся и увидел мага в пурпурном плаще, который мчался за ней на породистом жеребце. В его синих, холодных глазах читалось бесстрашие. Молниеносно оценив исходящие от него импульсы магии, я понял, почему Алисия удирает от него. Он был далеко не из слабых, и любой разумный человек постарался бы сбежать, но, конечно, не я. Выпустив из-под плаща щупальце, я метнулся к его коню наперерез. Подскочив к нему, полоснул щупальцем по ноге. Но у мага была настолько мощная защита, что нога лишь слегка закровоточила. Он по инерции проехал немного дальше, но вскоре притормозил и с решительным видом развернулся ко мне. С невозмутимостью посмотрел сначала на свою рану, а потом на меня. Я не стал ждать его действий, выпуская ему в лицо без остановки болты. Но маг мастерски уклонялся от болтов то в одну, то в другую сторону.
«Отличная у тебя реакция», — обратился к нему. «Но она тебе не поможет».
Маг с презрением покривился и рванул коня прямо на меня. На ходу он навел ладонь и начал без остановки выпускать друг за другом взрывные сгустки. У меня была доля секунды, чтобы уклониться в первый раз. Пришлось быстро кувыркаться назад. Сгустки тем временем врывались в землю рядом со мной, поднимая куски травы и грязи. Они были так близко от меня, что мне опалило щеку от взрыва. Крепко стиснув зубы от боли, перестал кувыркаться и отпрыгнул в бок. Заставил же он меня попотеть за каких-то пару минут. Надо прикончить его, в конце концов. Выпустив перед собой два щупальца и прикрываясь от магических атак, я стал наступать на него. Он не сразу понял, что происходит, удивляясь моим отросткам, но не испугался, а сам подстегнул коня и рванул в мою сторону. Я остановился и стал выжидать момент, когда он приблизится. Мне лишь осталось шагнуть в сторону, оказавшись сбоку от его коня. Обхватив мага щупальцем за шею и рванув на себя, силой швырнул этого негодяя на землю и стал душить. Он, задыхаясь, дергал ногами и вцепился руками в щупальце, которое было словно камень. Из его глаз хлынули слезы, и вскоре раздался предсмертный хрип. Я спрятал щупальце и заметил, что Алисия возвращается ко мне. На скаку она управляла одной рукой, только что поднятыми убитыми, отсылая их на врагов.
«Ох, Джон, хорошо, что ты убил его», —
кивнула Алисия на мага.
«Я думала, он меня грохнет. Кое-как удалось уйти, ноги от него еле унесла».
«Поэтому держись лучше всегда ближе ко мне». И, выхватив меч, я направился в сторону предателей.
Тем временем возле катапульт.
Находясь среди груды павших тел, Багги с силой вонзил топор в плечо последнего уцелевшего воина. Резким движением он притянул врага к себе и повалил на землю. Затем, с легкостью выдернув оружие, гном замахнулся и безжалостно отсек голову противника. Перешагнув через нее, Багги вытер пот со лба. Рядом с ним в ожесточенной схватке с орданцами бились гвардейцы Джона. Багги обратил внимание на Малькома, который, несмотря на свою шутливую натуру, проявлял удивительное мастерство в бою. Под руководством Квазика он освоил множество боевых приемов и теперь, оставив шутки, сражался с полной отдачей. В этот момент Мальком пронзил клинком грудину катапульщика и, напрягая мускулы, вытащил его обратно.
«Сколько уже у тебя?»
— спросил Багги, обращаясь к товарищу.
32,
— ответил Мальком, шмыгая носом.
«Э, а у меня 50-й, засмеялся гном. «Учись!»
«Ну, еще бы», — усмехнулся Мальком. «Ты же своим топором можешь сразу 4 поразить».
«С мечом тоже можно так же», — возразил маги.
«Тяжело»,
— говоря это, Мальком прикрылся щитом от атаки артефакта и добавил.
«У этих ублюдков защиту клинком быстро не пробьешь».
«Это все отговорки», —
пошутил Багги и пошел дальше. Мальком угрюмо посмотрел ему вслед, предпочитая не спорить с упрямым гномом. Вместо этого он вскочил на своего коня и поехал атаковать врага, который постоянно доставал его своими артефактными выстрелами. Тем временем Багги, сделав несколько шагов, мгновенно прилег на землю и спрятался за телами убитых. Это 2 арбалетчика взяли его на прицел, а болты стали свистеть над его головой. «Вот идиоты», — подумал гном, — «зачем тратить болты, если меня все равно не видно? Подошли бы поближе и атаковали с 2 сторон, но мне это только на руку». Багги проверил заряд своего защитного артефакта. Оказалось, он был частично разряжен. Но гном решил не тратить его зря и аккуратно снял со спины щит.
«Ну все, получат они сейчас, черти навозные», — пронеслось у него в мыслях.
С криком Багги рванулся на арбалетчиков. Его косы на бороде развивались на ветру при быстром беге. Арбалетчики пытались целиться ему в ноги, но попасть в такие маленькие ножки было не так-то просто. Тем более, что на сапогах гнома была защита с металлическими накладками. Багги успешно добрался до них и мощным толчком щита сбил одного из них с ног. Второму он без колебаний всадил топор в грудину. Обернувшись к первому, который уже лежал на спине и прицеливался из арбалета, Багги зажмурился от неожиданности. Болт ударился в его защиту рядом с глазом и упал на землю. Гном быстро допрыгнул до лежавшего врага и, уклоняясь от повторной атаки, отрубил ему ногу. Раненый завопил, забрызгивая кровью гнома. Багги добил его, обратив свое внимание на катапульту в нескольких метрах от себя. Оттуда доносился знакомый писк енота-шкипера, любившего полетать. Тут гном увидел его. Пушистик взобрался на катапульту и сел на снаряд.
«Убирайся оттуда!» — закричал ему Багги. «Куда? Сдохнешь!»
Но катапульчики уже сорвали канаты, и снаряд вместе со шкипером полетел за стены Мальзаира.
«Твою ж мать!» —
вырвалось у Багги.
«Если этот енот выживет, то я поверю в чудеса», — пронеслось у него в мыслях. «А если пострадает, Джон отомстит и всех здесь жуткой смертью прикончит».
На окраине фронта.
После потери коня в первые минуты битвы Квазик был очень зол и не сдерживал проклятий в адрес орданцев, особенно магов. К тому же один из них чуть не лишил его жизни, но, к счастью, магический удар был нанесен в падении, что позволило Квазику и его спутнику Рика избежать худшего. Теперь они оба были пешими.
«Заберем его коня», —
сказал Квазик, указывая на всадника из отряда предателей. Енот Рика, не теряя времени, мгновенно рванулся вперед.
«Ай-яй-яй-яй-ю!» —
верещал он, выхватывая кинжал. Враг заметил маленького нападающего и направил на него артефакт, выпустив молнию. Но Рика умело уклонился, прогнув спину так, что молния промчалась над его телом. Изменяя направление бега на зигзаг, енот продолжил наступление. Всадник не мог точно прицелиться. Его молнии мимоходом лишь слегка опалили усы Рика. Наконец, подбежав вплотную, Рика вонзил кинжал в пятку всадника.
«Падаль!»
— завопил тот от боли и рванул поводья. Однако уехать ему не удалось. Рика уже ухватился лапками за ногу и начал взбираться вверх. Всадник попытался схватить его за шкурку и сбросить, но енот быстро отрубил ему пальцы одним махом. «Хрясь!» Всадник завопил от боли, а Рика добил его, перерезав бедренную артерию. Квазик, наблюдавшись за сценой, довольно аплодировал.
«Рика, ты, как всегда, на высоте!» —
похвалил он енота.
«Сейчас я сброшу этого ублюдка, а ты принеси свое седло!»
Рика кивнул и попросился на руки к Квазику, который помог ему спуститься на землю. Пока Рика бегал за седлом, Квазик столкнул тело всадника и занял его место на коне. В этот момент мимо него проехала Алисия. Щелкнув пальцами, она подняла несколько мертвецов.
«А где Джон?»
— спросил Квазик.
«Он там занят с магом. Попросил меня держаться подальше, слишком опасно».
«Странно слышать такое от Джона. Наверное, маг действительно опасен».
Да, и я даже оставила рядом с ним волков для защиты.
Не переживай за него. Это же Джон, он справится.
Надеюсь. А тебе помощь нужна?
Все в порядке. Сейчас Рика вернется, и мы присоединимся к отряду.
Кивнул Квазик в сторону группы гвардейцев с енотами.
Какие вы все самостоятельные. Ладно, поеду дальше трупы поднимать. Их уже слишком много.
Давай,
махнул ей Квазик, готовясь присоединиться к битве на новом коне. Пока волки сражались с орданцами позади меня, я поднялся с земли, оправляясь от магического удара. Кровь струилась из раны на брови, но Кракен уже начал останавливать кровотечение. Хренов маг. Нужно подобраться к нему поближе, думал я, хотя понимал, что маг не даст мне так просто приблизиться. Маг в серой накидке с капюшоном злорадно мне ухмыльнулся и, щелкнув пальцами, выпустил из них огненную стену. Она быстро распространялась по земле, сжигая траву на своем пути. У меня было всего несколько секунд для действия. «Придется использовать щупальца», — решил я и выпустил два из них вперед, раздвинув огненную стену на две части. Огонь прошел мимо меня, и я увидел на лице мага удивление от неожиданности.
«Ну что, дерьма кусок», — вызывающе обратился я к нему. «Давай выпускай еще какую-нибудь хренотень».
Макс скривился и стал выпускать огненные диски, которые летели ко мне с бешеной скоростью. Благодаря своему чутью я уклонялся от них, приближаясь к врагу. Осознав свое плачевное положение, Макс запустил в меня копье, но я отклонил его щупальцем и ускорил шаг. Сделав несколько быстрых прыжков, я добрался до мага и ударил его щупальцем, пробив защиту. Он попытался убежать, но было уже поздно. Я обвил его руки щупальцами и сильно надавил в грудину. Кровь хлынула изо рта. Больше он не сможет использовать свои трюки.
«Финита ля комедия», —
произнес я и отрубил ему голову. Собираясь двигаться дальше, я почувствовал пронзительную боль. В мое бедро вонзилась стрела. Обернувшись, я увидел лучника, который стрелял в меня. Взмахнув арбалетом, я прицелился в ответ. Он увернулся от стрелы в кувырке и, опустившись на одно колено, вновь прицелился. Прикрывая щупальцами, я отломил стрелу в ноге и бросился на лучника. Однако он был ловок, продолжая выпускать стрелы одно за другой, постоянно перемещаясь, пытаясь попасть в меня. Мне пришлось выпустить еще 12 щупалец из-за его быстрой перезарядки и маневров. Несмотря на боль в ноге, я радовался, что встретил серьезного противника. Со слабаками было скучно.
«Сейчас не время заниматься раной», — подумал я, приближаясь к лучнику на несколько метров ближе и снова атакуя его с арбалетом.
Несколько выстрелов попали в него, но его защита сработала.
«Пора вызвать Ковальского», —
решил я мысленно, надеясь на его помощь в атаке на тыл лучника. В этот момент на сцене появился Ковальский. Енот, несмотря на свои размеры, умело управлял лошадью и уже целился в лучника из арбалета. Защита врага начала слабеть под натиском его стрел. Сделав большой кувырок вперед и зажмурившись от боли, я прикрылся щупальцами от новой волны стрел. Лучник оказался рядом. Его защита уже не работала, спасибо Ковальскому. Он отлично выполнил свою задачу. Не упустив момент, я вонзил щупальца в противника, раскрутив, отшвырнул мертвое тело в траву. Обернувшись к Ковальскому, я сказал:
«Спасибо, Ковальский», —
подмигнул ему, усевшись на землю. Енот подбежал ко мне, аккуратно выковырил наконечник стрелы из моей ноги. Кровь хлынула из раны, я приложил к ней полупрозрачное щупальце, чтобы ускорить заживление. Отдыхать некогда. Врагов было еще много. Опираясь на землю, я поднялся и начал заряжать арбалет.
«Идем, Ковальский», — сказал я Пушистику. «Работы еще полно».
Прихрамывая, я и Ковальский двинулись дальше, готовые к новым столкновениям.
День спустя.
Тысячи тел покрывали землю, создавая мрачный пейзаж вокруг. Башни Мальзаира были охвачены огнем. От них к небу вился черный дым, наполняя воздух горьким запахом гари. Откашлившись, я приложил полупрозрачное щупальце к своей окровавленной щеке, чувствуя, как силы покидают меня. Рядом со мной упала Алисия. Ее взгляд был унылым, а волосы растрепаны. Издалека доносились крики людей, пытающихся потушить пламя. Внезапно одна из башен рухнула с грохотом, вызывая вибрацию в земле под ногами.
«Я даже не могу поверить, Джон, что мы это сделали. Казалось, битва никогда не закончится», —
произнесла Алисия с трудом.
«И не говори. Жрать хочу так, что сейчас бы двух кабанов сразу заживал».
«О, лучше не упоминай еду»,
— у нее заурчал живот.
«У меня сейчас голодный обморок будет».
В этот момент к нам подошел Багги и Шкипер. Борода гнома была испачкана кровью и ошметками плоти, а енот был покрыт толстым слоем сажи.
«Мы всех их грохнули, черт возьми!» — вяло произнес Багги. «Это было сильно!»
«Да, но какой ценой?»
— ответила Алисия.
«Такое чувство, что Мальзаир теперь на честном слове держится».
«Ну, хотя бы замок уцелел», — добавил я. «Правда, неизвестно, насколько».
Как только я это сказал, рядом с Алисией открылся портал. О, какая знакомая от него хлынула энергия. Изнанка. Портал, ведущий в изнанку. Из портала вышел мужчина в мантии и сразу крикнул.
«Изгнанную суку! Я уж точно заберу с собой!»
Он потянул руки к Алисии, но я быстро оттолкнул ее щупальцами. Вместо нее мужчина схватил меня за ногу и рывком затащил за собой в портал. Очутившись в изнанке, я кинул взглядом окружение. Вокруг нас пульсировали искаженные серые потоки, а скрежетание и завывание доносилось до ушей.
«Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе
спас и очутился здесь вместо нее. В этом месте могут находиться только люди из моего клана, и то совсем недолго».
Я напустил на себя испуганный вид и дрожащим голосом спросил его.
«Но что со мной теперь будет?»
«Ты просто сдохнешь, не протянув и 10 минут. А я вернусь за изгнанной орданкой и притащу ее домой. Эта сука ответит за то, что нарушила наши планы по взятию Мальзаира».
С гримасой ужаса на лице я затрясся. Орданец заметил это и объявил.
«Твоя гибель будет очень мучительной, но в этом лишь твоя вина».
Меня же всего переполняла безумная энергетика от такого родного, знакомого мне места. Теперь стало ясно, почему я не мог открыть проход в изнанку. Мир, в котором я оказался, просто слишком молод. И пробраться из него в изнанку можно только из мест мощной силы. Наверное, так и сделал этот орданец. А вот выйти отсюда можно в любом месте. Подумав об этом, я улыбнулся, а орданец недоуменно спросил.
«Какого хрена ты не умираешь?» «Странно. Но я сейчас помогу тебе с этим».
И он сжал руку в кулак. С довольным видом рассмеялся я ему в лицо.
«Боюсь, ты совсем не на того нарвался».
В ответ я лишь улыбнулся про себя и мысленно обратился к Кракену.
«Давай, Кракен, покажи ему, на что ты способен.
Пусть удивится, ведь и ты скучал по этому месту.
Пора размяться».
Я ощутил мощные пульсации энергии, исходящие от орданца. Он, без сомнения, был одним из сильнейших магов, возможно, даже старшим магистром. Однако теперь его ожидало настоящее испытание. Кракен вырвался наружу и достиг своих истинных размеров, заслонив меня своей тенью. Это была лишь малая доля его истинной силы, ведь я решил не призывать его полностью, чтобы не тратить лишние силы. Когда Кракен полностью появился перед магом, воздух вокруг наполнился его грозным воем. Маг побледнел и застыл в ступоре.
«Что?»
— едва выволнил он, запинаясь. «Пока», — бросил я ему вслед, усмехаясь. Кракен склонился над магом, колени которого дрожали. Маг попытался использовать свою силу, но Кракен быстро обвил его одним из своих могучих щупалец и с силой сжал. Скрипучий хруст костей и звуки лопающихся органов раздались в воздухе. Затем Кракен отрубил магу голову и за секунду поглотил всю его энергию. «Вот и славно», — промолвил я, приложив ладонь к Кракену и гладя его. «Вижу, ты доволен».
«Дом»,
— ответил он мне мысленно.
«Да, милый дом», — ответил я ему с улыбкой. «Но пора нам возвращаться. Установи здесь маяк перед нашим уходом».
Кракен издал мощный вой, от которого я чуть не оглох, и принялся за дело. В голове мелькнула мысль. «Теперь я знаю, где находятся входы в изнанку. Это самое важное».
В этот момент на землях изнанки.
Изнанка всегда была одним из самых жестоких и опасных мест. Тем, кто оказывался здесь, редко удавалось выжить. Сегодня это место бурно кипело. Тысячи свирепых существ бушевали здесь, десятки из них проникали из другого измерения. Они приходили охотиться на живых, пожирая их. Помимо этих охотников, по землям изнанки шествовали колоссы, которым практически не было равных. Они без труда могли убить даже людей-архимагов. В этот момент все эти могущественные существа, ужасающие монстры и другие свирепые твари испытали одно чувство — страх. Этот страх заставлял их с ужасом бежать как можно дальше отсюда. Никто не осмеливался остановиться. Даже мысль о замедлении вызывала ужас. Все потому, что они слышали его вой. Вой Кракена.